получал лучшую дискриминацию трех видов хетокнема. Я понятия не имел, что это за хетокнем, и до сих пор не знаю. И дискриминантные функции тоже не представляю. И тем не менее редкие встречи с Любищевым производили на меня сильное впечатление. Оставив свои дела, я следовал за ним. Часами слушал его быструю речь с дикцией отвратительной, неразборчивой, как его почерк. Симптомы этой влюбленности и жадного интереса напомнили мне таких людей, как Николай Владимирович Тимофеев-Рисовский и Лев Давидович Ландау, и Виктор Борис Шкловский. Правда, там я знал, что передо мной люди исключительные, всеми признанные как исключительные. У Любищева же такой известности не было. Я видел его без всякого ореола. Плохо одетый, громоздкий, некрасивый старик, с провинциальным интересом к разного рода литературным слухам. Чем он мог пленить? Поначалу казалось, что привлекает еретичность его взглядов. Все, что он говорил, шло как бы вразрез. Он умел подвергнуть сомнению самое незыблемое положение. Он не боялся оспаривать какие угодно авторитеты — Дарвина, Тимирязева, Тейера де Шардена, Шрейдингера. Всякий раз доказательно, неожиданно. Думал оттуда, откуда никто не думал. Видно было, что он ничего не заимствовал. Все было его собственное, выношенное, проверенное. И говорил он собственными словами, в их первородном значении. Я кто? Я дилетант, универсальный дилетант. Слово-то это происходит от итальянского «дилетто», что значит «удовольствие». То есть человек, которому процесс всякой работы доставляет удовольствие. Еретичность была только признаком. За ней угадывалась общая система миропонимания, нечто непривычное. Контуры уходящего куда-то ввысь грандиозного сооружения, формы этого еще недостроенного здания были странны и привлекательны. И все же этого было недостаточно. Чем-то и меня еще пленял этот человек, и не только меня. К нему обращались учителя, заключенные, академики, искусствоведы и люди, о которых я не знаю, кто они. Я читал не их письма, а ответы Любищева. Обстоятельные, свободные, серьезные, некоторые очень интересные, и в каждом письме он оставался самим собой. Чувствовалась его непохожесть, отдельность. Через письма я лучше понял свое чувство. В письмах он раскрывался, по-видимому, лучше, чем в общении, по крайней мере, так мне казалось теперь. Не случайно у него почти не было учеников, хотя это вообще свойственно многим крупным ученым, создателям целых направлений и учений. У Эйнштейна тоже не было учеников, и у Менделеева, и у Лобачевского. Ученики научной школы — это бывает не так часто. У Любищева были поклонники, были сторонники, были почитатели и были читатели. Вместо учеников у него были учащиеся. То есть не он их учил, а они учились у него. Трудно определить, чему именно. Скорее всего, тому, как надо жить и мыслить. Похоже было, что вот, наконец-то, нам встретился человек, которому известно, зачем он живет. Для чего? Словно бы имелась у него высшая цель, а может, даже открылся ему смысл его бытия. Не просто нравственно жить и добросовестно работать. А, похоже, он понимал сокровенные значения всего того, что делал. Ясно, что это годилось только для него одного. Альберт Швейцер не призывал никого ехать врачами в Африку. Он отыскал свой путь, свой способ воплощения своих принципов. Тем не менее, пример Швейцера затрагивает совесть людей. У Любищева была своя история. Неявная. Большей частью скрытые, как бы в клубнях. Они начали обнажаться лишь теперь. Ощущалось всегда, что бы там ни говорилось. Интеллект и душа человеческая обладают особым свойством излучения. Помимо поступков,